слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире радио «Томский благовест». С вами полдень 21 век, Александр Акин. Сегодня четверг, 13 часов по местному времени, и я рад представить вам в студии свою гостью. Я думаю, когда я назову это имя, многие скажут: «А, конечно!» Я думаю, что Марину Оржанникову все, кто знаком с фольклором, с народным творчеством, я думаю, что не только в Томске, но и в Сибири, это имя известное, в какой-то мере знаковое. Коллектив «Пересек» существует. Сколько уже «Пересеку» было, Марина?
35.
35 лет.
Вот. На днях.
Да. И это только «Пересек». А еще сколько было всего и вне «Пересека», и все, что связано с фольклористикой, с этнографией, с костюмом, с традицией. И вот эта большая-большая волна, которая, начиная с 80-х годов, очень активно пошла, развивалась, и 90-е, и 2000-е, и вот весь вот этот вот этнографический такой фольклорный клубок, который уже сейчас сложился в большую-большую линию, в большую традицию, приходит уже, наверное, третье поколение, уже те, кого можно там, кто выросли буквально из малышей. И на самом деле вот эта вот большая линия собирания, сохранения традиции для Томска, и я думаю, что во многом для Сибири, с именем Марины Оржанниковой связаны неразрывно. Так что приветствую еще раз.
Я вот такую длинную добрый преамбулу день, сделал. Добрый день.
Но сегодня мы начнем с немножко другого. У меня в руках большая, прямо вот в буквальном смысле большая, я сейчас скажу, 637 страниц книга, увесистая, тяжелая, называется «Фая и Беленец», и она подписана Мариной Оржанниковой. Рисунки автора изданы в Томске в 2023 году. Это сборник рассказов. Я приведу пару цитат. Это отзывы читателей, которые на последней форзаце этой книги. Хорошая, непростая проза. У автора есть лирический дар. Показывать словами, создавать выпуклые и объемные образы. И да, еще отличная наблюдательность. Спасибо за ваши истории. Трогают, сжигают что-то внутри. Удивительное изложение. Вкратчивыми словами описали проникающего в душу человека. И так легко у вас получилось, естественно, словно подняли руку, и все самой совершилось. Ну, еще другие есть отзывы. Мы все выходцы из советского поколения. И для многих из нас писательство – это какая-то вот профессия. Что писатель – это вот человек, который прямо вот специальный писатель. Он писателем работает, он писателем пишет. А вы же никогда не были писателем. Вот в таком, в советском смысле.
Я никогда не была писателем. И я никогда даже об этом, у меня мысли не было. Ну вот так случается, наверное, на определенном этапе жизни. Всегда, когда человек взрослеет, на мой взгляд, вот к нему приходят какие-то неожиданные совершенно озарения, или я не знаю как, а почему я не попробовала это раньше, да? Ну, вот как, все люди определенного возраста начинают чудить помаленьку. Вот и я начала чудить. То есть так получилось, что я вот взяла, причем я взяла начало, не нажала клавишу, да, а я взяла ручку и какой-то написала абзац. Потом его прочитала. Это так странно, что какая-то история легла вот прямо на бумажку, и шариковой ручкой на ней написано. И как-то что-то меня вот зацепило. Я начала писать. Потом перешла на компьютер, и потом уже как бы... Потом процесс пошел.
Марина, когда вообще появилась вот эта вот, не знаю, там, или тяга, или просто само вот это возникло?
Ну, это было, то есть это, конечно, определенный, как я уже сказала, прямо этап, определенный год, определенный месяц. Это когда 8 лет назад мы с мужем уехали из России по, как мы говорим, бабушкино-дедушкинскому долгу. То есть наша дочь была в положении, и мы очень долго ждали внуков. И она попросила просто о помощи. А вот, и мы бросили все, и он, и я. И мы уехали в Америку, под Нью-Йорк, в маленький городочек. И, в общем, там вот это все и зародилось, потому что, ну, вы просто понимаете, да, что когда ты изолирован от среды, и когда ты узнаешь все новое, это, конечно, все безумно интересно, то есть это тоже какой-то огромный опыт, и все в диковинку, другой менталитет, другие дома, другие, ну, все другое. Вот. И какой-то прошел момент, и ты понимаешь, что ты должен что-то делать. Петь ты не можешь больше, да? То есть что-то там организовывать просто. Вопрос такой наверняка будет, потому что все задают. Ты там организовала ансамбль?
Да, да, да.
Вот так я говорю. Тогда, конечно, было не до ансамбля, потому что были свои, свой пересек был дома, маленькие детки-погодки. Вот, ну, в какой-то момент все же вот что-то такое застучало в голове, и вот тогда я, ну, вот как бы впервые взяла, сделала какую-то зарисовку вот шариковой ручкой просто по листочку.
Большая книга, в самом деле. Угу. Большая, красивая книга. Сколько времени она собиралась?
Ну, я думаю, что, наверное, года три, потому что мысли-то о книге, когда накопилось уже достаточно новелл, рассказов, да, я, конечно, подумала, ой, как это вообще, это же можно все в книжку, мечтала. И да, так вот постепенно писалось, и какие-то, ну, и потом пошел какой-то азарт просто, потом просто я иногда думаю, вообще, что это было? Вообще, я даже не понимаю. Я не понимаю, откуда взялись мои персонажи. И в основах рассказов новелл в большинстве лежит вымысел, конечно, безусловно. Но все равно это наш опыт, да? Все, что ты когда-то где-то увидел, услышал. А я еще и профессиональный ЖД, как сказать, всегда, я когда еду сюда, в Томск, домой на поезде, я еду всегда из Москвы, и вот уже много лет, то есть 2 раза в году, я смотрю как бы Россию, вот совершенно конкретно я смотрю Россию от Москвы до Томска. Я смотрю в окно, я смотрю на пейзажи, я, конечно же, наблюдаю за пассажирами, соотечественниками, что я вижу новое. То есть поезд – это такой вот для меня, знаете, такая лакмусовая бумажка, увидеть какие-то перемены, да, вот что, о чем сейчас говорят люди, какие они. И в самом деле и сейчас я ехала уже совсем другое, и в том году я ехала совсем другое, и 3 года назад было совсем другое. Очень интересно. И поэтому у меня даже есть так несколько рассказов, которые вот как раз я... Вот это зарисовки, да, вот это конкретно зарисовки. Я их нарисаю, называю мои плацкартные истории, и где встречаешь очень интересных людей, порой очень интересных всяких молчаливых и болтунов, и поезд наш до сих пор экстрим, и там могут быть... И все было в поездах, это целая жизнь, да, вплоть до того, что были драки, и останавливали стоп-кран, и приезжала милиция. В общем, так.
Если вы же всю жизнь пели, танцевали, и, казалось бы, совсем другая стилистика, но когда сложилось, что вот эта вся многолетняя традиция, угу, творческая, многолетняя, это же певческая и, скажем, танцевальная традиция, вот в которой занимались, фольклорная, народная, ее специфика в том, что она часть жизни. То есть это не просто вот где-то выступление, там профессиональные вот выступили, а она вплетается, вот мы сколько с этим сталкиваемся, те, кто знает именно аутентичную традицию этнографическую, фольклорную, она как раз максимально живет внутри вообще быта. Вот то, что пели, пели за работой, там, за лепкой пельменей, за какими-то вечерними делами, просто за развлечениями. И это штука, которая врастает. Я знаю много довольно людей из пересека, вообще вот из этой среды, для кого это становится частью такой жизни. Они этим занимаются, потому что не могут заниматься, уже врастаешь. А здесь, когда вы вот так, что называется, налетели на бетонную стену, вдруг это остановилось, можно ли считать, что вот эта творческая энергия, она искала выход и как-то вышла? И можно ли, вот вы сейчас можете сравнить там литературный творческий процесс и, скажем, певческий, танцевальный, казалось бы, очень разные сферы. Но вот как вы уже, человек из двух миров, можете сравнить, например? Меня все время интересует такой секрет творчества. Вот говорят, там, писатели, работа, то все. Вот, а у меня все-таки возникают некоторые сомнения. Мне кажется, литературные институты больше в мире нигде не существуют, как только в бывшем СССР. Мне кажется, литература чем-то похожа на... Вот, она тоже как-то из жизни вырастает. Но писатели из Союза писателей говорят, нет-нет, для этого нужно литинститут заканчивать.
Ну вот насчет энергии, тут просто вы просто сами сказали, однозначно, то есть она как бы, куда вот этот девать сгусток, который там в тебе колотится, это же что-то надо, просто это получилось само, я этого не искала, это просто вот этот как бы нарыв, он благополучно как бы разрешился. А мне вот некоторые люди, которые книгу уже прочитали, говорили, что... А вот именно про что вы говорите, как вот это вот то, что я занималась фольклором, этой вот песенной традицией, как звучит слово, как звучит песня. Мне некоторые люди говорили, что оно у тебя перешло в рассказы. Прямо вот мне так говорили. Но не во все. То есть если я пишу, допустим, в самом деле что-то, я какие-то воспоминания, там у меня есть... У меня даже есть, между прочим, военные рассказы, как по рассказам моей мамы. Вот. А если я пишу, допустим, деревню, вот, а все-таки у меня деревенский опыт, хоть я вообще абсолютно городская девочка, но я как бы, мы вот на муже на севере прожили 4 года прямо в деревнях, прямо как таких конкретных. Кстати, северные истории тоже там есть. Потом, значит, мы вот вообще 30 лет назад переехали, собственно, в деревню, хоть это она не очень далеко, но тем не менее, это деревня, мы как бы на какой-то момент мы просто провалились в этот быт, заводили скотину, держали мы, в общем, познавали все это. Там у нас были и коровы, и свинюшки, и утки, и кролики. Все через это мы прошли. И поэтому вот они сказали, что у тебя такой вот слог пульсирует, как будто это просто народная речь, и эту народную речь слышно. И я прямо, и мне очень было это приятно, потому что я как бы сама об этом не думала, да. Но мне вот со стороны так сказали, что она абсолютно живая, вот прямо она вот бьется, она вот, то есть такая аутентичная. Мне, конечно, это очень приятно.
Литературное творчество похоже на... певческое? Или оно совсем другое? Вот по характеру,
я
по
думаю,
внутреннему
что,
ощущению,
я думаю,
по подходу?
Другое. Я думаю, что другое. А, дело в том, что вот то певческое, да, чем мы занимались, да, вот этичный фольклор, это все-таки такое действие соборное прежде всего. То есть это нужно... Ты не одна. Мы все сливаемся как бы в этом... в многоголосии, и мы все друг от друга зависим, и если справа будет стоять человек, который мне по каким-то причинам неприятен, да, песня не сложится. Тут дела такие. Да даже в деревнях, вот я помню, бабушки говорили, что я вот с этой вот петь не стану. Она, значит, да, то на полном деле такой серьезно. То есть тут должны как бы в пении себе люди... чувствовать абсолютно комфортно, да, друг друга чувствовать, вот. Они должны друг друга чувствовать, вот. А в литературе, а поскольку я еще как бы начинающий, собственно, еще даже литератором себя не считаю, это вот твои исключительно такие экзистенциальные переживания, только твои. И ты вот ты отвечаешь за это? Как ты это пытаешься людям это донести? Что ты хотела этим сказать? Вообще, это процесс, на мой взгляд, вот абсолютно интуитивный. Вы же знаете, как многие писатели и поэты говорят. Я не знаю, как это получилось. Мне кто-то диктовал. Я на себе это испытала. Ты не знаешь, как это. Ты только хватай скорей. И пока оно идет, пока этот канальчик не закрылся, ну, это все об этом говорят. Я тоже испытала это. Это не всегда бывает. Вот сейчас я уже, мне кажется, не смогу вообще ничего написать. А он как бы кончился, процесс этот. Никто мне не стучит.
А вообще, как вот шла литературная работа? Я знаю, что, ну, из литературоведения, из искусствоведения, что есть, ну, так, широко две категории писателей. Есть, кто пишет прямо сразу набело. Мой любимый Александр Николаевич Островский писал пьесы свои вообще без правок. То есть у него прямо вот все шло. Единственное, он там орфографию подправлял, что-то еще. Но у него вот прямо это все летело вот так. А Пушкин, например, правил, переправлял, переделывал. Там его вот эти правки он там сотни раз менял. Также, например, там у Толстого очень небольшое количество правок. У него тоже вот текст там шел. Чехов тоже писал вот на раз, что называется, и почти не справлял. А есть писатели, которые годами выпускают редакции, потом выходят вторые издания, правят, переделывают, добавляют что-то еще. Вот как ваша
сила своего характера и как бы темпераметр просто в лед сразу. Абсолютно. Такой выплеск. Ну и потом ты там дефисы или там запятышечки.
Ну, какие-нибудь
там,
да,
такие,
да,
легкие. Какие-то.
Орфографию, пунктуацию.
Да. Есть, конечно, рассказы, которые, на мой взгляд, вот, я чувствую, что они, ух, вот так вот не получились, да, и ты начинаешь их мучить. Вот самый противный процесс, я это не люблю. И, как правило, они получаются слабее, потому что когда рассказ такой вот, он просто, вот, ты его выпорхнул из себя просто такой искренний, ничем еще не испорченный, мозгом не испорченный. Вот, тогда как бы лови. И он, наверное, мне кажется, я бы вот, если читатель была, я чувствую вот такие рассказы, да, когда идет вот эта вот такая вот вымученность. Я, кстати, хочу сказать, что эту книгу привезла сюда. Мне помогали издавать Оля и Андрей Нечаевы. Мы работали в течение года. Огромное им спасибо. Это само по себе была интересная просто работа. Это даже как мы общались, Нью-Йорк, Томск и Санкт-Петербург, где живет корректор Аня Воробьева, это бывшая томичка. Она тоже росла в деревне, и вот так вот она мне сказала, что мне близок этот стиль. Мне просто повезло в этом плане, что такая вот команда, потому что я еще не знала, что такое корректор. Я думаю, что такое корректор?
Ну, я думаю, многие не знают.
Да, да, да.
Расскажите все.
Я говорю, да я сама грамотная, я там что, все сделаю, понимаете, там, ну, запятые, там, все меня там подучили, что там, где пробелы какие, зачем мне, типа, корректор? И мне еще сказали, что корректор сейчас начнет, как сказать, как я говорю, выпрямлять твою прямую речь, да? И мне это вот не хотелось прямо, я вот сопротивлялась бы, да. И вот Аня Воробьева, она, ну, то есть это было настолько деликатно, и вот просто это само по себе было очень интересно. Я прям вот благодарна. И дизайн книжки тоже вот это Оля делала, Нечаева, вот они команды, и мы вот ее выпустили.
А еще пару слов, вот работа корректора заключается в чем, что она... Кроме орфографии, она правит то, что называется читабельность?
Может. Допустим, она может. Я сталкивалась с другими как бы изданиями, и там тебе могут сказать, что а почему у тебя, допустим, подлежащее сказуемое, да, или как глагол существительное, как говорить, я что-то
помню. Неважно.
Ну, то есть, почему у тебя нарушаются нормы? Ведь люди говорят, он приехал сюда. А я написала, он сюда приехал. А я вот чувствую, что надо так. А это как бы поперек. И вот таких поперек очень много. И я прежде всего боялась, что... И даже, можно сказать, как какое-то качество стиля, особенность стиля, что вот как бы такие вот, поскольку это все равно во многих рассказах как бы живая речь. Вот, и я боялась, что корректор начнет вот это вот все выпрямлять, прямую речь, как я... И как один мой знакомый, сейчас покойный уже Володя Борейша, Он мне тоже делал кое-какие, читал рассказы, делал кое-какие свои замечания, что-то мне там советовал. Но он сказал, стиль есть, и если корректор, если тебя начнут, значит, там вот это вот все переделывать, говорит, бейся в кровь. И я вот это запомнила. Но, к счастью, мне это вообще не пригодилось совершенно.
Я тоже сталкивался с работой лид-корректоров, правда, в публицистике, не в художественной литературе. Вот, на самом деле, это важная часть работы, потому что когда особенно материал какой-то идет, автор пишет, да, ему абсолютно мысли наскакивают одна на другой, нужно быстро-быстро, чтобы не потерять, чтобы не улетело. Я знаю, что многие авторы, причем не только публицистических, но и даже не только художественных, но и публицистических текстов, чтобы успеть, одновременно пишут и диктуют, потому что бывает, там не успевает кто-то, даже когда слишком быстро вот идет этот вот материал, сам приходит, надиктовывают, только потом пишут и отслушивают еще с диктофона, чтобы не забыть какие-то вещи, потому что бывает настолько вот эта сильная волна творческая, мысли прямо не успевают друг за другом.
И я еще сейчас скажу диаметрально противоположное, да? То есть всегда взгляд такой и такой. Абсолютно точно, что нельзя миновать корректора. Это мне еще сказал Андрей Алиар, как я у него советовалась. Я говорю, что такое корректор, зачем он вообще нужен там? Он говорит, не делай ошибок. Книга должна быть откорректирована, на самом деле, потому что ты в запале пишешь, да?
Да.
Ты можешь читать 500 раз свой рассказ, и ты не заметишь уже каких-то там. Да. И более того, самое смешное, когда, поскольку у меня конкретно каких-то героев, когда твой герой из... В начале рассказа Анна Семёновна, да, в конце она становится Галиной Степановной, а ты вообще ты не видишь этого абсолютно.
Да.
Поэтому это вообще, конечно, да, это просто обязательно. Просто.
И когда человек читает со стороны, он понимает твой стиль, он видит, и он как раз, как человек не изнутри твоей головы, он вот эти моменты улавливает и именно подправляет и вот эти вот наскоки мыслей, которые ты просто не успел.
Да,
и это, на самом деле, очень существенная работа.
Это прям как соавтор, то есть это человек, который уже тебя в самом деле понимает. Да,
и в любых, и в публицистических, и в художественных, это на самом деле важно, потому что он, видя со стороны, притом корректоры обычно это люди благожелательно настроенные, и они позволяют именно точнее сказать то, что ты сказал, потому что одно дело, ты мысль же быстро бежит, быстро что-то написал, и для того, чтобы точнее выразить свою мысль, там уже времени не хватило, дальше там следующую мысль пошел.
Да.
А корректор спокойно это все делает.
Мне поэтому как бы корректор как бы говорит: вы автор, пожалуйста, тут подождите немножечко, да, чайку попейте, а мы тут свою работу сделаем.
Да.
Вы прочитаете.
В этом смысле также важна литературная критика. Я знаю, что некоторые писатели не любят критиков, некоторые очень не любят, но часто работа критиков так же важна, как работа корректоров. Она позволяет автору, например, увидеть то, что он сам не увидел в собственном произведении. И критик – это не тот, кто ругает, а критик – тот, кто анализирует. И часто критики хвалят работу автора. И поэтому, мне кажется, литераторы, которые боятся и не любят критиков, они не очень ценят свою работу, потому что любой критик, даже тот, который критикует, в смысле ругает, он это делает, потому что он хорошо прочитал. А вот когда нет критиков, когда все равно ты вообще не можешь понять, хорошую или нехорошую ты вещь сделал. Ты сам все понял или не все понял.
То есть критик тоже друг.
Безусловно. Я думаю, что литературная, театральная, вообще художественная критика, она для самих художников в широком смысле, литераторов и писателей, и там, певцов, она важна, потому что это взгляд со стороны, взгляд человека профессионального и заинтересованного, который может подправить, дать совет, дать толчок, дать импульс. И я к тому, что мне кажется...
Я вот была
я
на спектакле.
Не писатель, но не стоит бояться этого.
Об Островском, да?
Вы говорили,
что я очень люблю тоже Островского, очень. Просто обожаю. И я в Томске ходила на спектакль по Островскому.
Сейчас много про это
«Гроза»,
говорю.
Да. И вот я про критику. И то есть слышишь настолько и диаметрально противоположные мнения, и люди, которые читали, значит, там критику, которая просто плохую, так скажем, да, то есть абсолютно спектакль приняли, обосновали все это, да. Вот. А другие, вот мы, а мы вышли, три подруги с разными вкусами, женщины как бы уже зрелые, да, театр любим, вот, и шли с большим скепсисом, и перед самым спектаклем мы, значит, говорили, кто что ожидает сейчас от постановки, значит, Островского «Гроза». И было все совсем не то, что мы ожидали, но нам настолько понравился спектакль. Мы все три вышли, и мы говорили про спектакль, мы созванивались утром и говорили опять про спектакль. И вот буквально и уже прошел месяц, или сколько там, 20 дней, мы периодически вспоминаем и опять разговариваем. Вот, мне, значит, на мой взгляд, это вот удался спектакль.
Я тоже совершенно уверен. И в этом смысле то, что критики обсуждают, поднимают эту тему, разбирают ее, это всегда классно. Если, друзья мои, я напомню, что сегодня со мной в студии Марина Оржанникова, фольклорист, этнограф, певица, танцор, многолетний, пламенный, так сказать, мотор и сердце коллектива «Пересек», а вот сейчас еще в дополнение ко всем этим атрибуциям мы смело можем добавить писатель, потому что даже по количеству это большая книга, большое издание, соответственно. Но учитывая, что это было написано в короткий период, говорит о том, что это сделано вдохновенно, не из необходимости закрыть заказ и отработать, так сказать, участие в союзе писателей, а просто веление души. И я думаю, что литература и писательство – это именно веление души. Когда человек пишет, когда хочет писать, а не когда это положено делать или там по статусу надо. Поэтому прошу любить и жаловать. Марина, книга вышла вот совсем-совсем недавно. Презентация была буквально на позапрошлой неделе, насколько я помню, да? Или на прошлой даже?
А нет, только будет еще презентация. Ну, как бы я просто делала пост в Фейсбуке и встречалась с друзьями, и дарила, и все. А сейчас я пытаюсь как-то немножечко... Мне очень приятно было бы, если бы моя книжка лежала на полке в книжном магазине. Для меня это, конечно, очень важно, чем я сейчас и занимаюсь. И вот будет, кстати, 19 числа, в четверг. Правильно я говорю? Четверг, 19-е. Музей славянской мифологии. Как раз и будет презентация. Я буду рассказывать о книге.
19-го, четверг,
в 6 часов. Там 6 часов. Просто я туда зашла к девушкам, и они с таким... Ну, приятно так было пообщаться. Они предложили сделать презентацию. А там такой красивый музей! Ой, я там не была несколько лет. Это потрясающе! Это вообще столичного уровня просто музей. Там прекрасное вот это вот пространство со старинными вещами, пианино, и мы там еще и попоем, и, в общем... Я думаю, что будет очень хорошо.
19 числа в 6 часов.
Да, музей славянской мифологии.
Так что, друзья, у вас есть возможность, так сказать, посмотреть, пообщаться воочию.
Я хочу сказать, что я же еще пока писала, я же еще... Самое страшное было, это когда я все-таки решила, думаю, дай-ка я пошлю куда-нибудь рассказик. Это в Америке было. И вот я из Америки послала, значит, первый рассказ «В сибирские огни».
Это да. Журнал литературный.
Журнал, да. Старый такой журнал, по-моему, 28-го года, что ли, он такой.
По-моему, новосибирский.
Да, новосибирский, да. «Сибирские огни». И меня приняли рассказ. И вот как раз рассказ был о... Называется «Солистка», о моей маме, которая пела в томских госпиталях. И они вязали там военным... кисеты обшивали и вышивали, и военным. Она говорила, что госпиталь был прямо в здании «Тысячи мелочей», где-то там на каких-то этажах, и вот они девчонками, значит, туда. И рассказ о том, что... Ну, там все голодное детство, как они там, в общем, все, как они там на каменном мосту ночью отмечались, писали на руках химическим карандашом номера, и их выкрикивали, они как бы отмечались, да, и вот, в общем, об этом рассказ. И «Сибирские огни» его приняли, а я очень переживала, что я в США, и пишу «Сибирские огни», мне почему-то было, казалось, что как бы вообще меня вообще не воспримут. Я сразу сказала, что я здесь вот живу, что меня не воспримут. Они нет, сказали, это не имеет никакого значения. И потом еще раз я один посылала тоже рассказ, то есть две получается, публикации. И потом я набралась смелости, мне очень нравился один журнал, это он, в общем-то, я считаю, молодежный достаточно. И называется он «Литература». «Литература». И он электронный. И он такой, ну, такой, мне казалось, такой модерновый прямо такой. И, в общем-то, я набралась наглости и послала туда один рассказ, который называется «Бриллианты для Тани». Там меня, конечно, вот там меня немножко корректор помучила. Но там это был вообще первый рассказ, и в самом деле там было, я еще не знала правила вот эти пробелов, вот эти, знаете, вот эти дефисы, как вот это все делается. То есть, ну, это был хороший для меня урок, и меня опубликовали в итоге.
Я думаю, что ну, вот в вашем лице я в который раз сталкиваюсь, я много тоже думал, так сказать, над художественным трудом, литературным и вообще художественным процессом. И для меня всегда загадка именно вот эта вот традиция, что вот писатель – это там профессия, что-то еще, или там художник – профессия. Мне кажется, что для того, чтобы быть писателем, нужно просто писать. Это поскольку это именно творчество, то неважно, какое оно. Иногда вот так в разговорах с писателями возникает вопрос. Я говорю, ну вот если художник пишет там, не знаю, мурал какой-нибудь делает там, или панно, или какие-то там крупные полотна, мелкие полотна, или музыку пишет, там сразу видно. Вот уровень там, является ли это искусством, или это является ну, просто, так сказать, творчеством или ремеслом. Вот. А здесь кажется, что, ну, вот, чтобы быть литератором, нужно там... И для этого не нужно быть там... Джотто не входил ни в какие, не знаю, там, художественные союзы. Вот, просто умел рисовать, писал картины, и теперь они висят там во всех галереях мира, и за ними гоняются. И та же самая история там с художниками. А некоторым писателям кажется, что вот чтобы назвать себя писателем, надо вступить в какой-то союз и вот получить какую-то атрибуцию, и вот это делает тебя писателем. Мне кажется, совсем нет. Если тебе пишется, и ты пишешь интересно, то ты уже и есть писатель. И вот в этом смысле, когда сталкиваешься с вот в современное время с авторами, есть книги, не знаю, вот известная не Корчагин, а фамилия, «Городские антики» питерские он написал, он театральный художник, но это великолепная литература, великолепная, он ни в какие союзы не входит, он работает театральным художником, пишет декорации, делает постановки, делает что-то руками. И вот при случае он написал книгу воспоминаний, фактически он свои воспоминания описывал, там 30-40-е годы, послевоенные годы, Санкт-Петербург, окружение, то, что он видел своими глазами, и это он все изложил в такой в художественной форме. Ну, очерки, художественные очерки. И не назвать это литературой, потому что он художник, а не писатель, ну, невозможно совершенно. Это изумительно по своей точности, такой ясности, силе литература. Мощная, большая. Вот. Но вот он написал одну книгу и больше не собирается писать. Он говорит, вот я то, что хотел выразить, мне пришло, я написал. Вот. И это на самом деле литература. И для этого не нужно не входить ни в какие союзы. И Селлинджер написал одну книжку или две, вот, и больше ничего не написал. Кто скажет, что он не писатель? Это мировая знаменитость. Но вот так сложилось. И мне кажется, вокруг литературного творчества есть такой миф, создаваемый профессиональными литераторами, что литература это что-то вот такое, что доступно вот только неким писателям. Но в реальности, мне кажется, совсем не так.
Я абсолютно согласна. То есть я вообще как бы какие-то союзы меня всю жизнь пугали. Я никогда никуда абсолютно не буду, как сказать, вступать. И пускай я свою маленькую нишечку там с этой своей книжечкой искренней. То есть она искренняя. Я как бы в этом плане я спокойна. И горжусь тем, что я... Вот это моя книжечка, и никакие союзы. Критикуйте меня, хорошие критики. Я прислушаюсь всегда. Я в этом плане как бы... такой человек спокойный очень. Вот. И да, мне кажется, вообще, если человек, вот вы сейчас говорили, да, я обязательно запишу, про кого-то сейчас говорил, да, про этого художника.
Я найду сейчас, ага. Да.
Угу. Я запишу, и обязательно сегодня уже я это приступлю. Очень часто люди, которые занимаются искусствами, да, вот он и художник, да, вот он, видите, он и сразу в слове раскрылся. У меня есть знакомые в Москве джазисты, которые... Саша Ростоцкий. Он был в Томске, у нас на гастролях много. И вот он прекрасный джазовый музыкант. И он сейчас начал рисовать. И он рисует вообще макрополотно, там вообще потрясающие, просто какие-то философские там... Просто, да, не просто стал рисовать, да, а то есть он просто занимается уже вот таким монументальным творчеством, он каким-то образом это объединяет с своими джазовыми композициями. Потом, значит, последнее я узнаю, он занялся серьезно кулинарией, ну, сейчас модно как бы, да, кулинарией, но тоже не просто так, что я...
Я бы не сказал модно, скорее популярно.
Популярно, да, ну, да. Хорошо, популярно. То есть и даже к этому подход у него вот так. Такой вот он как-то все это умеет.
Художественно.
Это, да, все, вот у этих людей все как бы вот близенько. Поэтому никакие там министерства и эти самые, они в них, просто эти люди не нуждаются. Они абсолютно одарены и самодостаточны сами.
Эдуард Кочергин.
Эдуард вот Кочергин, все да, хорошо. Да.
Угу. Он театральный сценограф, театральный художник. Угу. Марина, в книге достаточно много иллюстраций. Это иллюстрации ваши.
Да.
Вот эта часть рисования. Это было специально сделано для книги? Это были иллюстрации именно к рассказам? Или рисование – это какая-то отдельная такая дополнительная грань творчества?
Рисование тоже был очередной нарыв, который тоже... То есть, представляете, я и рисовать там начала. И... Ну, здесь, поскольку книжка вся монохромная, то есть она черно-белая, да, угу. Иллюстрации там черно-белые. И я вот эти иллюстрации я прямо рисовала под рассказы. То есть я уже понимала, что я рисую. То есть, потому что обычно, когда начинаешь рисовать, начинаешь что-то рисовать, а выходит что-то другое. Но у меня, по крайней мере, как говорила моя бабушка, шила милому кисет, вышла рукавица. Так и у меня. А здесь уже я знала. То есть, и. Ольга Нечаева, которая издатель, которая художница, я ей, конечно, переживала до такой степени уже, что еще и свои иллюстрации посылать. И я ей послала, она сказала, возьмем. То есть тут тоже мне было очень приятно, конечно, что есть иллюстрации.
А до этого вы рисовали когда-нибудь?
Да, я рисовала где-то, когда мне было где-то до 30. Я увлеклась очень рисованием и пошла в художественную школу нашу. И проучилась там 2 года, но что-то пошло не так со мной. Там тоже, видите, там тоже требуют стандартов определенных, да?
Да, да, да.
И они все нормально делали, это на самом деле стандарт. Но вот я как-то начала сопротивляться этим стандартам. Мне казалось, что это мне все мешает, что это вот, что я перестаю рисовать. Хотя сейчас вот встречались с Гавриленками Петр и Тамара, преподаватели, они там преподавали. И вспоминали, что это был вообще
это
самый такой...
художник
да,
наш, да.
Петр Гавриленко.
Очень Петр оснащенный.
Павлович, да. И мы вспоминали и говорили, что вот в советское время это был такой вот прямо кусочек такой вот свободы. Это детская художественная школа, это был вот такой вот остров свободы. И вот для меня до сих пор художники, вот из, даже из, не писатели, не музыканты, а именно художники для меня это вот остров свободы. Я их просто очень люблю и уважаю, художников.
Да, я тоже вспоминаю, что из всех видов искусств мне кажется, именно изобразительная, не только живопись, но и скульптура, были наименее подвержены вот этим процессам там, цензуры, коррекции, как-то все-таки к художественному. Ну, мы знаем, конечно, исключение, неизвестный.
Ну, да.
Которого на лицеветах там склоняли и прочее. Я прям не забуду эту историю, когда как он рассказывал, когда его вызвали на лицевет очередной какой-то, перед тем, как он совсем, так сказать, решил уехать. И его в очередной раз начали расспрашивать о том, что Эрнст, как же он, Михалыч, по-моему, он был. Ну как же так? Вот у вас же вот рука просто вот как у Микеланджело, и вдруг в середине скульптуры дыра. Ну как вот так? Вот что же у вас такое получается? А он же был фронтовик, и он прошел всю войну, человек, который ничего не боялся, такой решительный, сильный, физически мощный был. В разведке служил, и, в общем, ни черт ему не страшен был, ни кто другой. И он встал и сказал, что чем руки и рука, тем дырее дыра.
Вот так вот.
Развернулся, хлопнул дверью и ушел. Вот. Но взять того же Петра Павловича, я помню, выставки его еще в 80-х годах, такие сюрреалистические,
да,
рисунки,
мы его смотрели,
композиции.
Конечно, с восхищением.
Да,
все.
Да, да. Я помню, это было настолько необычно, настолько завораживающе. Я ходил на эти выставки, еще школьником был. И они проходили спокойно, никто их не закрывал. Они, так сказать, проходили там, всегда же эти худсоветы всякие были. Но здесь было гораздо проще. Мне кажется, с литературой, с музыкой все там шло... более жестко было.
Ну да, особенно с литературой, они же все-таки читают, да, а тут вот с читайка, что там Петр Павлович свой космос выложит.
Кино на полки клали, все, все вот эти вот вещи. В этом смысле, да. Друзья мои, я напомню, что в студии мы сегодня с Мариной Оржанниковой. Вы ее, конечно, знаете как певицу, танцора, фольклористку, этнографа, такой приводной механизм ансамбля «Пересек» многолетний. А сегодня ее новая грань – писатель и художник. Вы можете посмотреть, книга называется «Фая и Беленец». Презентация книги пройдет в Музее славянской мифологии 12-го.
Нет. 19-го, четверг, по-моему.
Оговорился, 19-го в четверг в 6 часов вечера.
Да.
Марина, «Фая и Беленец». Почему именно по этому рассказу названа книга? Это какой-то любимый рассказ или знаковый, или он...
Это ранний рассказ, и, в общем-то, здесь немножко про мою музыкальную юность, самую-самую, когда вот мы только... Кое-какие образы они на самом деле были. У нас учились очень многие ребята из деревни, талантливые. Я помню, что у нас вот даже учился паренек один, я не знаю, где он сейчас. Он был из Тигульдета. И он поступил, закончил, наверное, тигульдетскую школу по баяну, да? И он поступил продолжать учиться по баяну. И когда он заходил в класс фортепиано, этот мальчик, маленький, простенький такой, брючки короткие, он садился за рояль и играл такой джаз. И мы не понимали, откуда у этого мальчишки, где я до сих пор не понимаю, телевизоров там не было, джаза там не было. Как он мог это играть? Ну и вот, и поэтому там есть такие в этом рассказе «Фая и Беленец» некоторые прообразы, никакого отношения. Фамилия Беленец меня спрашивают сразу к революционеру, нет. Вот так сразу у меня встало, и все. Почему-то одну девушку я назвала Фая, а вторая девушка Беленец. Обе они флейтистки, и тут показаны как бы их разные судьбы.
У вас есть... Вы вообще... перечитывали свои рассказы?
Ну, вот. Когда вот корректировала, конечно, да, перечитывала.
Опять же, есть писатели, которые я читал интервью, биографии, которые никогда не читают то, что написали.
Ну, вот сейчас уже мне кто-нибудь что-нибудь говорит, а я уже не помню. Я говорю, да я писала. Многие рассказы реально, я думаю, боже мой, что такое, откуда вот эта тетенька взялась? Я вообще никогда такого не думала. Как ты пришла ко мне вообще? Здесь есть такое, да.
Я такое слышал и от музыкантов, вот в бардовской среде такая вещь есть. Иногда человек выходит на сцену, начинает петь, и потом я просто слышал, там один бард довольно известный, он говорит, я иногда сам удивляюсь, это я, что ли, писал?
Вот.
И я, говорит, начинаю искать текст.
Абсолютно.
И говорит, читаю, думаю, я вообще думал, что там другие слова. И вообще, я, говорит, удивляюсь. Это правда я написал?
Вот. И тоже читаешь, так удивляешься. А еще, если тебе нравится. Ну, нравится, признаюсь, что-то нравится, что-то меньше нравится, что-то, я считаю, даже опыта-то нет еще. Я что-то лишнее вставила в этот рассказ, я бы убрала там кое-что, вот какие-то там такие уже есть. Ну, все, это вот, ну, было все. Не поймаешь. Не поймаешь.
Есть какая-то вещь, которая вот, ну, что называется, кажется там знаковой и существенной, которая вот так вот, что называется, ближе всего к сердцу, к душе?
Сложный вопрос. 700 страниц, сами понимаете.
Да, да, да.
Где-то есть такие, все-таки мне нравится. У меня нет каких-то, знаете, вот глубоких таких знаков. Нет.
Я говорю про ощущения, вот просто про эмоции. Вот есть, ну, какие-то такие, ну, вот как
ну,
у читателей.
Ну, вы знаете, наверное, вот просто, или ранние рассказы, они вот такие вот просто наивные, и они вот мне вот в сердце. Вот, допустим, есть такой рассказ, он называется «Бриллианты для Тани». Тут я жила на севере, я как будто вспоминаю, вот, что одна девушка просто была очень простая девушка с какого-то там торгового техникума. И она была влюблена в одного человека, с которым она встретилась в телефонной будке, когда было очень холодно. И вот она его влюбилась, и она понимает, что она его больше никогда не увидит, и проходит год, и вот она так мучается, и как-то раз она просто пошла погреться на севере, в ювелирный магазин, да, на севере, там, где продают бриллианты. И она увидела, как этот молодой человек, с которым они стояли вместе в пургу в телефонной будке, покупает своей спутнице красивое кольцо с бриллиантом. И вот они вышли, и она идет и смотрит на небо, а там северное сияние. И она понимает, что это ее бриллианты. Ну, какие-то такие вот маленькие рассказы.
Да, я прочитаю обязательно. Хорошо. Друзья мои, я напомню, что мы сегодня беседовали с Мариной Оржанниковой, писателем, художником, певицей, танцором, собирателем фольклора, этнографистом, восстановителем народной художественной традиции, сохранителем костюмов. Мы знаем, что я видел и, так сказать, в соцсетях костюмы, и так вот видел. Я знаю, что масса талантов, и вот литературный талант – это новое проявление. Вышла большая книга, которая называется «Фая и Беленец». Презентация книги состоится 19 октября в четверг в 6 часов вечера в Музее славянской мифологии. Приходите. Послушайте, почитайте, можете приобрести эту книгу. Кстати, она где-то в продаже есть?
Вот у меня взял ее на реализацию и взял Музей славянской мифологии. Угу. Немножечко.
Так что вот в Музее славянской мифологии, в конце концов, можете у Марины спросить,
да,
найти
ее,
да, в соцсетях. Я еще прочитаю, и мы, может быть, об этом поговорим. А на сегодня мы прощаемся. С вами был «Полный 21 век», Александр Акин. Всего хорошего, до встречи. Читайте хорошие книги, слушайте хорошие песни, и мир станет лучше.
Спасибо.
До встречи.
До встречи.
Вы слушаете радио «Томский благовест».